Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас гость, историк Денис Александрович Мальцев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований.
Здравствуйте.
Мы сегодня обсуждаем одну из, может быть, самых спорных фигур в ряду правителей России, человека, в отношении которого выдвигались самые разные обвинения. Некоторые считали его безумцем, душевнобольным. Напротив, существует достаточное количество людей, которые относятся к этой личности как достойной поклонения чуть ли не религиозного. Это император Павел I, преемник Екатерины II и отец Александра I. Он правил очень недолго, всего несколько лет. С ним была пройдена грань от 18 века к 19-му. И Денис Александрович как раз является одним из ведущих специалистов по этой фигуре, по событиям, которые связаны с Павлом, по его деятельности. Соответственно, ему я и переадресовываю этот вопрос, до какой степени эта концепция о душевном нездоровье Павла I, которая столь часто мелькает в популярной литературе, в разного рода журналистских материалах, обоснована, есть ли под ней какая-то фактическая почва?
Ну, разумеется, никакой фактической почвы под такого рода заявлениями нет. Надо понимать, что эти заявления исходят от кого? Исходят от людей, которые, по сути дела, его убили. Людей, которые заинтересованы в том, чтобы свое преступление скрыть вот за фразами, что это был какой-то император неправильный, да, действительно, чуть ли не душевно больной, который вел Россию куда-то не туда и тому подобное. Ничего из того, что мы знаем о государе Павле Петровиче, не говорит нам о каком-то его душевном нездоровье, о каких-то у него там проблемах с психикой и так далее. Это был человек рыцарственный, человек гордый, человек, который имел свое собственное видение, куда должна следовать Россия, и твердо, неукоснительно шел по этому пути. Собственно, за что и был впоследствии убит, а я думаю, об этом мы еще поговорим. Что касается вот этой вот концепции, да, о душевном нездоровье.
Ну, вначале... я бы сказал, легенда.
Легенда, да. Вот. Но она, как сказала, она вначале была выдвинута действительно людьми, близкими к тем кругам, которые, собственно говоря, его убили. Зачастую это, в общем-то, и это непосредственно те люди. Скажем, легенду о душевном нездоровье, о нелогичных каких-то приказах и тому подобное активно распространял небезызвестный Леонтьевич Бенинсен, ганноверец на русской службе, один из основных, в общем-то, убийц.
Бенниксен – довольно значительный полководец того времени, фигура, которая вошла в русскую историю где-то с положительным значением, где-то с отрицательным, но, во всяком случае, она имела вес и в русской исторической литературе, и в обществе того времени. Так, вы говорите, что Бенниксен был одним из тех людей, кто распространял скверные слухи о Павле I.
Ну, это был его прямой интерес, собственно говоря, поскольку, да, он был одним даже не просто участником, а одним из организаторов цареубийства. Собственно, его бурный карьерный рост от обычного комполка до действительно одного из полководцев, в общем-то говоря, Российской империи, он как раз происходит после убийства Павла, уже в царствовании Александра I. А что касательно его позитивных заслуг, ну да, это человек, который смог свести в ничью сражение с самим Наполеоном, впервые, в общем-то, в истории самого Наполеона. Да, это дорогого стоит, это человек, без сомнения, не глупый, но, к сожалению, человек все-таки инородец, человек, который имел, ну, может быть, свои представления об интересах Российской империи, может быть, больше имел представления о своих собственных интересах.
То есть для русского общества, русской культуры того времени, он был в большей степени чужак, далеко не погруженный в те настроения, которые царили тогда в России и, в частности, при дворе.
Ну, в общем-то, да. В общем-то, да, он действительно, нельзя сказать, что он был в полной мере вписан в русское общество как таковое. Да, он вполне себе, что называется, крутился при дворе, вращался при дворе. Он имел неплохие контакты с гвардейскими офицерами, которые традиционно смотрели в сторону Европы. Но сказать, что вот он как-то стал полностью своим, у него это, видимо, до конца не получилось.
Итак, в значительной степени, я вот резюмирую этот момент, в значительной степени легенда, связанная с мнимым, скажем так, сумасшествием, мнимыми недостатками психологии Павла I, исходит из среды заговорщиков, в частности, от Бенниксена. Так давайте попробуем вернуться к началу правления Павла I. Он восходит на престол. Какие ожидания связаны с его венчанием на царство и какие первые, так сказать, манифестные мероприятия император являет публике, наполненной психологическим напряжением? Трон после очень долгого правления Екатерины II занимает другой человек. Ясно, что он будет править иначе. И что становится в первый год его правления своего рода визитными карточками Павла?
Ну, действительно, сам Павел Петрович, будучи цесаревичем, будучи великим князем, будучи законным наследником, в этих самых наследниках засиделся. Поскольку мы имели перед этим более чем 30-летнее правление императрицы Екатерины II, Екатерины заслуженной, в общем-то, называемой Великой. Естественно, после вот такого правления матушки Екатерины, ну, как-то многие выросли, что называется, при ней. Другой император на престоле воспринимался, а что же будет? Вот. Надо сказать, Павел Петрович оправдал ожидания, что будет по-другому. Он стал императором всероссийским по факту, да, 6 ноября 1796 года, ну, по факту смерти Екатерины II. А, собственно, короновался он 5 апреля уже следующего, 97-го года, в первый день Пасхи. И вот, соответственно, в этот день были опубликованы целый ряд документов, но два из них основные, которые, в общем-то, обществом очень бурно обсуждались и имели колоссальное значение, ну, в общем, для последующих там 120 лет существования как раз Российской империи.
Первый день пасхальной недели?
Да.
О, хороший знак.
Да, это было действительно таким образом задумано. Государь был человеком глубоко религиозным, и он показывал, в общем-то, очевидную сакральность и преемственность русской императорской власти.
Что же это были за первые его мероприятия и указы?
Ну, во-первых, это был акт о престолонаследии, который подводил черту под, что называется, бабским царствованием XVIII века, когда в противовес такому же акту о престолонаследии Петра I выстраивался четкий порядок наследования императорского трона по мужской линии от отца к сыну, без разного рода вот демократических моментов, что государь может сам назначить кого угодно, в том числе и человека, ну, любого звания, как подразумевалось из указа Петра Великого, что может наследовать любой член императорской фамилии. Казалось бы, хорошо, демократично, вроде бы так все. Но беда в том, что на практике приводило к тому, что каждая смена императора превращалась во всевластие гвардии, которая возводила на трон того или иного человека. Это следовало прекратить для дальнейшего стабильного России. Развитие России. Это было прекращено.
То есть, если я правильно вас понимаю, Павел I просто навел порядок в этом запутанном вопросе, а та ситуация, которая существовала до него на протяжении почти века, со времен Петра I, это неулаженность вопроса о престолонаследии, которая вызывала заговоры, дворцовые перевороты, стремление посадить на престол с помощью гвардейских полков какого-нибудь угодного небольшой придворной группки кандидата, если есть какая-нибудь дама, имеющая отношение к царствующему дому и хотя бы по внешней видимости вполне покладистая, то давайте ее поставим, она будет наслушаться. Павел эту ситуацию уничтожил в корне.
Совершенно верно. Действительно, ситуация была именно такова. И вообще вот фраза «навел порядок» – это, наверное, вот если охарактеризовать короткое царствование Павла I двумя словами, то это вот, наверное, именно те слова. Навел порядок в престолонаследии, навел порядок в армии, навел порядок в финансах и навел порядок даже в межрелигиозных отношениях. В общем, везде он приходил и наводил порядок.
Сейчас мы по очереди пойдем вот по всем этим позициям наведения порядка. Но прежде всего вы сказали, что были мероприятия, указы, последовавшие сразу за его восшествием на престол. Мы услышали один, указ о престолонаследии. Что было еще?
Ну, вот хотелось бы назвать хотя бы еще один, тоже из важнейших. Это так называемый манифест о трехдневной барщине. Он тогда же, в тот же самый первый день пасхальной недели, 5 апреля, тогда на коронацию Божий был оглашен. Что это такое? Трехдневная барщина официально именем императора запрещала помещикам использовать в своем хозяйстве крепостных крестьян более трех дней в неделю. То есть подразумевалось, что один день крестьянин в воскресенье отдыхает, как полагается, три дня он может максимум работать на помещика, три дня он может должен работать на себя. Что гарантировало, в общем, ну хотя бы, что он голодать не будет, да, то есть что это такая своего рода социальная гарантия от произвола со стороны императора. Надо заметить, что ни одна из императриц XVIII века, возводимых на престол гвардии, не смогла себе позволить такого. Хотя нужду оградить нижние сословия Российской империи от каких-то попыток произвола, которые хоть были и не слишком многочисленны, но были, но эта необходимость была очевидна.
То есть, иными словами, восходя на престол, Павел выказал желание позаботиться о простом народе и вместе с тем со стороны дворянства заработал массу недоброжелателей. Ведь,
да?
Ведь он в какой-то степени ограничил экономические права дворянства в отношении крестьян.
Конечно. Но, собственно говоря, вообще с этого манифеста, если так по справедливости, следует отсчитывать именно последовательное вот это ограничение крепостного права, что впоследствии приведет к полной его отмене. Уже, правда, спустя пару поколений. Дворян, конечно, это, ну, кто-то воспринял с пониманием, многие, конечно, с негодованием, как ограничение своих собственных прав. Надо сказать, в этом плане человек, которого считают таким, ну, ретроградом на троне, это именно Павел Петрович, он был в чем-то очень прогрессивен, потому что искренне считал, что ему должны присягать все сословия, включая крестьян и включая крепостных крестьян, что по тогдашним меркам было несколько неожиданно для дворян. Они-то искренне считали, что присяга только их дело. Оказалось, не так.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас гость, кандидат исторических наук Денис Александрович Мальцев. Мы обсуждаем фигуру императора Павла I. И я думаю, сейчас стоит вернуться к вашим словам, сказанным прежде, о том, что Павел был склонен наводить порядок. И в частности, вы сказали, что он наводил порядок в армии, в финансах. Как это происходило, с чем это связано?
Ну, если говорить об армии. Армия, которая досталась императору Павлу Петровичу, несла на себе, как сказать, двойственный такой момент присутствовал. С одной стороны, это была, без сомнения, великая армия, чьи победы гремели по всей Европе, армия блестящая, неоднократно бившая турок в двух победоносных екатерининских войнах с Османской империей, нанесшие многочисленные поражения, армия вроде бы блестящая. Это ряд полководцев, там, Румянцев, Суворов, ну, Потемкин, в общем, который не полководец, но тоже водил войска и блестящий администратор. Это с одной стороны. С другой стороны, эта армия и особенно гвардия, ну, весьма подрасхлябанная. Когда уставы, ну, не считались уже чем-то обязательным, когда офицер мог явиться на службу там, в красивой шубе вместо там, мундира, вот, когда-то на службу мог и не явиться, ну, мирное время, чего на нее являться и так далее. То есть вот женское правление, оно, наверное, накладывало отпечаток даже вот в лице такой императрицы, это жесткое в хорошем смысле, как Екатерина II. Вот с этой расхлябанностью, с непосещаемостью, что называется, высшим офицерством своих постов, как раз Павел и активно боролся.
Ну, а финансы?
Что касается финансов, то, естественно, многочисленные проекты Екатерины, они требовали больших финансовых вливаний. И в это время российский бюджет уходит в дефицит. Плюс ко всему Россия местами начинает делать внешние займы, ну, на войны, на освоение огромных территорий Новороссии. Это, в общем-то, наверное, аспект неизбежный, потому что огромные задачи решались при императрице. Но, с другой стороны, это вызвало предсказуемые последствия. Появляются бумажные деньги вместо четкой серебряной монеты, которая была раньше. Происходит инфляция рубля и так далее и тому подобное.
Ну, то есть серебряные монеты, как и медные, остаются, просто бумажными деньгами стараются заткнуть дыру в области дефицита металла и производственных мощностей, которые эту монету изготавливают.
Совершенно верно, потому что требовалось все больше и больше денег, серебра настолько, в общем-то, не хватало. Начинается печатать ассигнации бумажные. Ассигнации бумажные при формально той же стоимости, естественно, обесцениваются и котируются в реальной действительности совершенно по-другому. Вот. Павел Петрович действовал здесь со свойственной ему решительностью. В частности, допустим, все сервизы Зимнего дворца были переплавлены на монету демонстративно. Павел Петрович сказал, что я и моя семья как-то и на олове поедим. Ничего страшного, в общем-то, для государства это сейчас точно важнее. Но, соответственно, соответствующее количество бумажных ассигнаций было на той же самой площади перед Зимним дворцом просто сожжено.
То есть произошло, как сейчас говорят, сжимание бумажной массы.
Укрепление рубля.
Введен режим экономии, укрепление рубля. И демонстративное, так сказать, манифестное поведение самого государя, который постарался отказаться от каких-то излишеств для того, чтобы оздоровить финансы.
Да, ну то есть идея жить посредством, она вообще Павлу была близка, как и человеку, в том числе долго просидевшему в наследниках, в гатчинском имении, где он вел собственное отдельное как от основного императорского двора хозяйство, и жить посредством ему приходилось, в общем-то, привыкать с вот возраста, когда он вступил уже в самостоятельную жизнь, и до вступления на императорские престолы. Вступив на него, он, в общем-то, продолжал эту линию уже в масштабах государства, что, кстати, имело свои позитивные последствия довольно быстро. То есть, действительно, финансовая система оздоровилась, что позднее дало, ну, значительные возможности его наследнику Александру Первому, там уже в ходе дальнейших наполеоновских войн.
А теперь, пожалуй, к той теме, которая вызвала наибольшее количество исторических анекдотов, причем анекдотов достаточно жестоких Павлу, предъявляющих какие-то истинные или мнимые чудачества в его поведении. Я имею в виду внешнюю политику Павла I. Собственно, портрет, которым пользуется без особого разбора образованная публика вот уже не первое столетие, портрет Павла I содержит в себе одну очень важную черту – артистизм и импульсивность. И фильмы, которые поставлены о Павле, романы, которые о нем написаны, рисуют этого императора человеком, который решал чрезвычайно важные дела внешней политики под действием чувства, под действием сиюминутной прихоти. Так это в действительности? Или, напротив, внешняя политика была продуманной, достаточно сложной и логически связанной системой?
Вы знаете, Павел Петрович, он правил всего 4 года, 4 месяца и 4 дня, но это была целая эпоха. В том числе это и для России, и для Европы. Дело в том, что происходили такие тектонические сдвиги именно на внешней политической арене. Это же время, когда у нас после Французской революции усиливается в начале Французская республика, потом происходит уже как раз в годы правления Павла переворот и, по сути, захват власти во Франции диктатором Бонапартом, который скоро провозгласит империю. За всем этим нужно было поспевать, и Павел I за этим всем, несомненно, успевал, получая выгоды для Российской империи,
ну, например,
идя в ногу со временем. Ну, например, Франция, революционная Франция, тогда еще с генералом Бонапартом, активно двигалась на восток, на восточные рынки, на рынки Османской империи. Знаменитая египетская экспедиция Наполеона, захваты ключевых точек там в Адриатическом и попытки сделать то же самое там в Эгейских морях французским флотом и так далее.
То есть, имеется в виду то, что военная сила наполеоновской Франции была направлена на то, чтобы открыть французским буржуа выход к богатейшим азиатским рынкам, свободу рук и в какой-то степени потеснить там влияние других держав, а прежде всего Англии и России.
Да-да-да, к рынкам Леванта, совершенно верно. В то время как это, с одной стороны, уже и определенный торговый интерес для нас представляло, ну и что, наверное, более важно, это священная земля, это, опять же, на Балканах земли наших единоверцев, православных славян. Это было в наших интересах, и здесь Павел совершает такое чудачество, как заключает единственный, наверное, в нашей истории союз с Османской империей, и совместный русско-турецкий флот, возглавляемый Ушак-Пашой, то есть Ушаковым, идет и освобождает от французов небезызвестный, в общем, остров Корфу, который сейчас одним из центров туризма является, и на этих островах Корфу и соседних Ионических островах провозглашается республика семи островов, по сути дела, ядро будущей независимой Греции. Это первое независимое греческое государство на тот момент, после нескольких столетий османского ига. Ну, оно относительно независимое, потому что де-факто и даже отчасти де-юре оно под протекторатом России находится. Вот, пожалуйста. То есть Россия имела там четкую, удобную базу для своих судов, получает.
Ну, а
с минимальными усилиями, надо сказать.
А как, допустим, обстоит дело со знаменитым походом в Индию и переворотом от противостояния Наполеону в сторону противостояния британцам?
Ну, это взаимосвязанные между собой вещи. Вообще, по поводу вот непоследовательности политики Павла Петровича, здесь такую общую хотелось бы реплику сказать. Про нее говорят люди, которые судят, опять же, вот по материалам, которые оставили после себя цареубийцы и их потомки, по материалам либеральной общественности XIX века, которая очень рада была любого императора, в общем-то, так или иначе представить в несколько невыгодном свете. Ну, и там по материалом советской историографии, которая традиции продолжила. Для того, чтобы получить какие-то реальные основания для обвинения в непоследовательной политике, наверное, нужно дойти до архива внешней политики Российской империи, поработать там с документами, и тогда уже делать эти выводы.
Вы дошли.
Я дошел.
Каковы же итоги?
Я дошел, обнаружил, что я чуть ли не единственный, кто до него дошел, потому что в подавляющем большинстве дел я расписывался первым. Вот, итоги... Послание русским представителям в Европе на десятках страниц с подробными объяснениями, что и как им делать, с объяснениями текущей политической ситуации в Европе и российское видение этой политической ситуации и дальнейшего его развития и так далее и тому подобное. А исходя из этого, как раз и совершенно четко и очевидно видна логика. Логика вот этого перехода от одного союза к другому. Как я уже сказал, ситуация в Европе очень менялась. Поначалу очевидный аспект – борьба с революционной Францией. Россия вступает в союз с Англией, с Австрией, даже вот я сказал, Османская империя в этом же союзе присутствовала, поход Ушаковской эскадры в Средиземное море, знаменитый поход Суворова в Италию, а затем в Швейцарию, блестящая победа русского оружия. Все хорошо, все замечательно. Но помимо целей идеалистических, которые, в общем-то, для Павла Петровича, как человека благородного, были присущи, он прекрасно понимал, что все-таки он не частный рыцарь, а государь огромной империи, у которой есть свои геополитические интересы. И, разумеется, во всех этих походах эти интересы должны были преследоваться, и наши войска должны были добиваться их исполнения. Что было интересом этих походов? Конкретным, который вот можно пощупать, это остров Мальта. Прекрасный остров в центре Средиземного моря, который, по сути дела, ключ между Восточным и Западным Средиземноморьем.
То есть Павел хотел сделать из Мальты своего рода военно-морскую базу для российского императорского флота. Это вы имеете в виду?
Ну, разумеется, это не то, что своего рода. Был конкретный договор с англичанами заключен на эту тему, что будет там российская военно-морская база, вот, что остров будет возвращен мальтийским рыцарям, он отбит был у них революционным генералом Бонапартом, собственно, что остров будет им возвращен, но при этом сами мальтийские рыцари теперь подчинялись уже Павлу Петровичу, как 72-му великому магистру мальтийского ордена, православному магистру мальтийского ордена. И часть состава мальтийского ордена при нем становятся православные люди, в него входят. То есть, по сути дела, это как бы,
это не только романтика, это довольно серьезный политический шаг.
Конечно, это огромный по своей серьезности политический шаг, тем более, что была такая традиция, что гроссмейстер Мальтийского ордена, он как бы покровительствует всему рыцарству, то есть дворянству Европы. То есть, вообще, это очень, очень неслабый инструмент влияния именно в этих кругах, что было более чем актуально в условиях наступающей революции. Однако, как это традиционно бывает, англичане, если говорить на жаргоне, кинули, в общем-то, Россию. То есть, был захвачен остров вперед английской эскадрой и сказали, лучше пускай здесь будет английская база. Зачем, собственно говоря, русская? Это как бы...
И это создало точку напряжения.
Разумеется, Павел Петрович прекрасно понял, что с такими союзниками каши не сваришь, а еще и в это время начала подобным образом чудить Австрия. По сути дела, ведь знаменитый переход Суворова через Альпы, он вызван банально тем, что отсутствовала координация и взаимодействие между русскими и австрийскими войсками, и создалась ситуация, когда русские войска севернее Альп могли быть разбиты и оставлены без поддержки, собственно говоря,
своих же союзников,
да. То есть вот этот героизм, он был не потому, что Суворову захотелось в очередной раз погеройствовать, а потому что это просто требовалось.
Это «Светлое радио», радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго расстаемся с вами и буквально через минуту продолжим наш разговор.
«Исторический час» на радио «Вера».